Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Киев-Донбасс», которую сегодня ведут Татьяна Курманова и Анастасия Багалика. И, собственно, те темы, которые мы вам обещали в начале нашего эфира, напомним, какие у нас они будут в ближайший час. Психбольницы и интернаты на Луганщине. Что это сейчас, терапия или пытки? Мы по телефону свяжемся с председателем Центра информации о правах человека Татьяной Печенчик, которая сейчас на Луганщине принимает участие в мониторинговом визите.
Кроме того, сегодня в гости ожидаем героиню альманаха «Жизнь, которую не планировали». В этом альманахе собрано 10 автобиографических историй женщин с востока Украины. Мы поговорим о судьбе женщин до и после переезда в новый регион.
Ну и для того, чтобы перейти от анонсов к первой теме нашего второго часа, напомним вам, где нас можно слушать на Донбассе. В Волновахе мы присутствуем на частоте 103,8 МГц, а также 66,05 МГц. В Краматорске мы на частоте 103,2 МГц, в Красноармейске 99,6 и в Луганской области в Старобельске на частоте 90,2 МГц, а в Зариновке 103,7, Беловодск 92,6, Белолуцк 100 МГц, Подгоровка 90,2 и поселок Широкий в Луганской области 101,8 МГц. Слушайте, думайте. Эфир Громадського радіо продолжаем разговором о состоянии психбольниц и интернатов в Луганской области. Татьяна Печенчик уже с нами на телефонной связи. Добрый вечер, Татьяна.
Да, добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот в чем суть визита этого мониторингового? Расскажите сначала о том, что именно вы хотите увидеть и как оцениваете, по какой системе оцениваете увиденное?
Да, наши визиты происходят в рамках деятельности национального превентивного механизма. Это система независимого мониторинга мест несвободы, закладов социальной защиты, и эти визиты осуществляются представителями Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и независимыми общественными мониторами, мониторами из общественных организаций. И, собственно, в рамках деятельности НПМ, Национального превентивного механизма, много внимания сейчас уделяют ситуации на востоке страны, что мы понимаем, что люди, которые работают там, да, они оказались на первой линии, они часто попадают на Луганскую область с визитом, чтобы посмотреть, какая ситуация в этих учреждениях.
Татьяна, вот скажите, в Киеве довольно популярной была тема состояния лечебных учреждений для людей с инвалидностью, для престарелых. То есть тогда, когда из зоны проведения антитеррористической операции эти учреждения эвакуировали, то журналисты много снимали там. И мы видели в очень плачевном состоянии сами здания и медицинскую аппаратуру, ну, фактически отсутствие медицинской аппаратуры, если быть точными. А что изменилось за этот год, если можно оценивать какие-либо изменения?
Да, ну, первое, что нужно сказать, что, к сожалению, не все подобные учреждения были эвакуированы. Часть осталась на оккупированной территории. И про то, в каких условиях там остаются жить эти люди, если они вообще живут там, еще остается как сгадываться. С другой стороны, мы посещали места, психоневрологические интернаты, психбольницы, и другие типы интернатов. И в прошлом году я хочу сказать, что налицо одно изменение, которое мы сейчас увидели, как говорит сам персонал этих учреждений, что не было денег никогда на ремонт, но началась война, и деньги появились. То есть сейчас в нескольких вот интернатах, которые мы посещали вчера, сегодня активно идут ремонты. Например, это Петлюрский интернат, Дмитровский интернат психоневрологического профиля. Мы были также в школе, в санаторной школе-интернате для детей в городе Счастье. Тоже идет интернат, ремонт, меняют окна, ремонт в самих зданиях. Также меняют, мы были в три больницы в Сватово, и там тоже, как вы знаете, в Сватово были взрывы, и это учреждение пострадало, там были трещины, и в этом заведении тоже идет ремонт, было выделено 3,5 миллиона гривен, и сейчас как раз происходят ремонты.
Татьяна, скажите, в прошлом году на питание таких пациентов выделялось, если мне не изменяет память, около 6 или 7 гривен в день. Сейчас ситуация с этим как-то изменилась, финансирование увеличено?
По тем интернатам, которые мы посещали, мы зафиксировали, что достаточно хорошая ситуация с питанием. Там в районе 60-70 гривен в день, день на человека выделяется на питание. Хорошая норма по сравнению с другими интернатами в Украине. Недостаточно, как и раньше, денег на медикаменты. Например, мы сегодня были в интернате в Дмитриевке, где выделяется 60-70 копеек в день на человека на медикаменты, что, конечно, недостаточно. Такие проблемы до сих пор существуют, наряду с другими проблемами, например, отсутствие полноценной реабилитации пациентов. Они, в принципе, системные и типичные для Украины. Мы выделили проблемы для Донецкой области, для Луганской области, это для персонала. Людям, особенно тем, которые живут в зоне АТО, близко к военного конфликта.
Прервалась связь с Луганской областью. Такое случается иногда в нашем эфире.
Да, я хотела просто отметить, что такие нарушения характерны. Мы сейчас, наверное, попытаемся, да, связаться еще раз с Татьяной. И такие нарушения были характерны не только для Луганской области. И Татьяна Печенчик в рамках миссии до этого рассказывала, что вот заведения Черниговской области также не отличаются комфортом. А я вот нашла данные Министерства здравоохранения и социальной политики. И, ну, они по состоянию, правда, на 1 января. И в Украине работало 144 психоневрологических интерната, в которых проживает почти 29 тысяч человек с расстройствами психики. А также около 70 психиатрических больниц, рассчитанных на 30 тысяч коек.
С нами уже снова на связи Татьяна Печенчик. Татьяна, скажите, вот проблемы питания, я так понимаю, это сейчас не есть проблемой, по вашим словам, вот в тех местах?
Да, проблемы с питанием нет. Есть проблема с персоналом. Персонала не хватает, поскольку здесь идет вооруженный конфликт, да. Много людей выехали, особенно из таких городов, как Станица Луганская, Счастье и другие, которые здесь рядом города. И людям тяжело, то есть у них есть вакансии, на которые они не могут найти персонал, не могут найти медсестер, не могут найти врачей. Часть персонала живет, например, на оккупированной территории. Например, мы были только что в интернате, где у руководителя этого интерната, его старенькие родители живут в Луганске. Он сегодня 5 часов простоял на блокпосту, пока он попал на свое рабочее место. То есть этим людям очень тяжело добираться. В больнице города Станица Луганская проблема была с тем, что часть докторов, которые у них работали, они были из Луганска. Эти люди теперь просто не добираются, то есть они больше не работают в больнице, не хватает персонала.
А почему тогда не стоит вопрос об эвакуации и перенесении интернатов в другое место, более приспособленное
да.
Мы этот вопрос поднимаем уже давно, и не первый год, еще от начала войны. Мы говорили про то, что нужно вывозить этих людей и вывозить в другие области. Но поскольку, как правило, например, если мы говорим о психоневрологических интернатах, это учреждение, которое областного подчинения в границах области не переводят. Это приводит к тому, что эти учреждения переполнены, то есть да, их сейчас финансируют, да, идут ремонт. Но они переполнены людьми, и это одна из проблем, которую мы бы хотели уже озвучить с помощью вот вашего радио, возможно, услышать наконец, что есть учреждения, которые в их областях переводят.
А скажите, вот еще, кроме проблем с персоналом, какие еще проблемы привносит в жизнь интернатов и психоневрологических лечебниц война?
Вы знаете, это разные проблемы. Часть из этих проблем, она типична, в принципе, и для всей Украины. Я про это уже упоминала. Это и, например, то, что нету достаточных стандартов предоставления медицинской помощи, нету достаточной реабилитации людей. В психоневрологических интернатах очень часто нету, например, когда у людей свободное время, оно не наполнено какой-то полезной деятельностью для этих людей, которая ведет к их реабилитации. Эти проблемы мы зафиксировали. И в этих учреждениях, которые мы посещали, но они, в принципе, типичны и для всей Украины.
То есть получается, что люди, которые находятся в диспансерах и лечебницах, они просто там отбывают время, и все, и оно ничем не заполнено.
Да, хотя система должна быть нацелена на то, чтобы максимально человеку предоставить не только качество жизни, но и чтобы вернуть его, чтобы сделать его полноценным членом общества, чтобы это пребывание в интернате не стало ему пожизненным таким сроком, а чтобы это стало лишь каким-то периодом в его жизни, в течение которого он смог бы подготовиться и опять вернуться в общество, в жизнь, в социуме. К сожалению, мы видим, что сейчас этого не происходит. Люди проживают свои жизни там внутри, и система не нацелена на то, чтобы человека социализировать, реабилитировать, чтобы он стал полноправным членом общества снова.
Татьяна, а несколько лет в Украине уже идет дискуссия о том, что в интернатах и подобных учреждениях проходит трудотерапия, что ли, вместо реабилитации. То есть люди работают и подчас работают на участках, выращивают овощи какие-то, чтобы элементарно себе для пропитания. Как обстоят дела с этим вот этих учреждениях в Луганской области?
Ну, вы знаете, таких фактов использования людей формах там рабского труда мы здесь не зафиксировали. Тут в чем отличие этих интернатов, например, многие, которые мы посетили, не имеют подсобного хозяйства. То есть у них нету вот коров, нету свиней, нету полей, огородов, на которых там можно работать, да. Поэтому быт этих людей и их время занято другими вещами. Ну, как правило, я говорю, что это проблема, что люди просто сидят и в свободное время смотрят телевизор. Иногда они могут там какие-то настольные игры играть, но все равно этого недостаточно. То есть должна, особенно летом, есть много возможностей для того, чтобы более эффективно, скажем, реабилитировать этих людей. Но таких, так как мы зафиксировали, например, в Черниговской области, где люди просто с утра до ночи работали на полях, не нормировано. Такого в Луганской области мы не зафиксировали в рамках этого визита, который мы сейчас делаем.
А бытовые условия, насколько они отличаются в Луганской области от других областей Украины?
Ну, вы знаете, даже в рамках одной области есть очень разные учреждения, могут быть и очень плохие, и очень хорошие, и средние. А в Луганской области это не исключение, то есть были интернаты с более лучшими условиями проживания. Были с не очень хорошими, но общее то, что мы увидели, посетив несколько таких учреждений, это то, что прямо сейчас там везде идут ремонты. И, конечно же, в некоторых учреждениях они уже практически были завершены. И подопечные говорили про то, что, конечно, им больше нравится уже, когда условия проживания изменились к лучшему, им более нравится находиться там. И, не знаю, связано ли это с войной или не связано, но реально сейчас эти учреждения изменяются.
А сколько таких учреждений в Луганской области? И были какие-то либо закрыты из них в связи с действиями военными?
Они все не являются, знаете, очень открытыми, да, то есть мы в рамках нашего визита уже посетили около 5 или 6 подобных учреждений и планируем еще посетить несколько завтра последний день этого визита.
А вот мониторинговая группа, да, вот вы ездите сейчас в Луганской области, находитесь, национальный превентивный механизм, вы собираете данные, что с ними потом будет дальше, каким образом все это будет происходить, кого вы будете ставить в известность о фактах, добытых вами на этих территориях?
Да, мы собираем факты о там, о том, в каких условиях живут подопечные. Конечно же, я сказала, поскольку это зона, которая близко к оккупированным территориям, мы обращаем внимание в первую очередь на безопасность людей. Потом, после этого, зафиксировав результаты визитов, уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская будет готовить акты реагирования организации, органы, которым подчиняются эти интернаты, исправили какие-то нарушения или проблемы, которые мы выявили в ходе визита.
А скажите, Татьяна, вот еще такой момент. В Луганской области все-таки посетить можно только подконтрольную Украине территорию. А что известно о учреждениях, которые остались на территориях, занятых боевиками самопровозглашенной ЛНР?
Об этих учреждениях известно очень мало. У нас есть только обрывочная информация. Иногда сотрудники офиса уполномоченного обзванивают учреждения, которые остались на оккупированной территории. Они не всегда отвечают. В последнее время они вообще перестали уже отвечать. Там по-разному складывается ситуация. Например, нам был известен такой факт, что в Горловке, в интернате для людей с инвалидностью, когда там происходили боевые действия, директор этого интерната смогла оттуда эвакуировать почти всех. Оставалось только 20 лежачих человек, которых просто она не успела вывести. И из этих 20, 19 людей уже умерли. А остался только один человек. Это просто маленький кусочек, он показывает ситуацию в этом конкретном учреждении. Вот, по поводу других учреждений, там ситуация тоже сложная. Сейчас нам сложно оценить, какая, потому что мы не можем туда попасть. Мы знаем, что какие-то международные организации иногда удавалось им туда доставлять медицинскую помощь, продукты питания. Кстати, на неоккупированной территории тоже мы увидели, что, общаясь вчера и сегодня с директорами, с персоналом, с подопечными интернатов, мы увидели, что очень активно помогает Красный Крест, Врачи без границ, помогают волонтеры. Они, в принципе, очень помогли в том, чтобы улучшить условия пребывания людей в этих учреждениях.
Татьяна, вот, кстати, посещая интернаты и лечебницы в Луганской области, вы фиксировали данные о том, как изменилась, допустим, та же смертность или поступляемость людей в интернаты с началом боевых действий?
Да, мы фиксируем. Сегодня почти в каждом интернате мы интересовались показателями по смертности. Они не были высокими, мы не увидели чего-то такого экстраординарного. Поэтому здесь нету пока у нас таких, скажем, предпосылок, чтобы волноваться. Как нас проинформировал персонал, как правило, чаще умирали люди, которые к ним поступали уже позже, чем те, кто находился у них постоянно. И это связано не обязательно с военным конфликтом, просто часто, например, психоневрологические интернаты могут доставлять уже людей, например, очень пожилого возраста, которые, попадая в такие условия, ну, скажем, у них уже они умирают от различных болезней, которые уже у них давно были. Вот, поэтому здесь мы, я думаю, что пока что мы на данном этапе не зафиксировали каких-то поводов для беспокойства.
А в детские интернаты вы не мониторите в рамках этой миссии?
Мы мониторим. Мы сегодня были в санаторной школе-интернате города Счастье, где лечатся детки, которые больны туберкулезом.
И какова ситуация там с детскими учреждениями в Луганской области? Потому что есть, это же отдельная специфическая группа, и для них характерны отдельные проблемы.
Да, мы в этой школе, как и в интернатах, которые мы посещали, тоже идет ремонт. Там проходили занятия, и что нас немного насторожило, это то, что В эту школу вернули из Одессы детей-сирот. Хотя мы считаем, что, в принципе, поскольку счастье, оно очень близко к зоне конфликта, и оно попадает под обстрелы, а детей, которые дети-сироты, которые под опекой фактически у государства, их можно было бы оставить в каком-то более безопасном месте в других регионах. Конечно же, там остальные все дети — это дети, у которых живут рядом родители, и дети остаются там, где решают их родители. Но вот по детям-сиротам есть отдельный вопрос по поводу, скажем, целесообразности того, что их туда вернули. Директор сказала, что школе повезло, потому что она не была повреждена в ходе обстрелов. Там даже были целы все окна, но вы понимаете, что если повезло, то это не значит, что повезет еще и в дальнейшем.
Что ж, Татьяна, спасибо большое, что были с нами на телефонной связи. Я напомню нашим слушателям, что в эфире программы «Киев-Донбасс» мы общались с Татьяной Печенчук, председателем Центра информации по правам человека, которая сейчас находится в Луганской области и мониторит интернаты, детские учреждения и учреждения для людей преклонного возраста, а также медицинские закрытые учреждения, то есть психоневрологические диспансеры, лечебницы. И этот мониторинг осуществляется с целью, вот вы услышали вот по словам Татьяны, что дальше данные будут переданы в государственные инстанции. Напомню, что в студии сегодня работают Татьяна Курманова и Анастасия Багалика, и мы продолжаем наш эфир.
К нам в гости сейчас придут Раиса Криволапова и психолог Инна Сергеева, которые расскажут о проекте «Жизнь, которую не планировали». А пока мы подготовили для вас материал из Харькова, наши корреспонденты, где открыли центр реабилитации для участников АТО и членов их семей.
В Харькове открыли центр реабилитации для участников АТО, членов их семей и волонтеров. Первые 30 бойцов заедут в лагерь 15 января. До этого времени с воинами АТО психологи будут работать в небольших подгруппах. Создать центр реабилитации демобилизированным предложили координаторы благотворительного фонда «Сестра милосердия». К реализации идеи подключился завод ФЭД и Харьковская облгосадминистрация. В течение осени общими усилиями центр готовили к открытию. Отремонтировали корпус детского лагеря, который не функционировал с 2008 года и все необходимые коммуникации. Помещение полностью подготовили к заселению, но первую полноценную группу планируют принять после новогодних праздников. Танкист из Львова с позывным Гера уже заполнил анкету и ждет курса реабилитации. Год и 4 месяца он защищал родину. Во время боя за 32-й блокпост на Бахмутской трассе попал в плен.
Стараются человека сломать, фильтровать, как бы правильно объяснить, что мы каратели, плохие люди. Воюем против своих братьев. Много ребят нужны моральная поддержка, очень сильная. Вы понимаете, когда человек там находится, он привыкает в свой, а когда он домой возвращается, он теряется, он не знает, что ему здесь делать. А так, вот такие центры, ну так, по чуть-чуть, человека нужно уже возвращать в тот мир, в реальность, в гражданскую жизнь, чтобы он уже отвыкал от войны, чтобы жил уже нормальной жизнью.
Говорит боец. Курс реабилитации рассчитан на 2 недели в группах, и индивидуально с бойцами и их семьями будут работать психологи. Предусмотрены массаж, физиотерапия, посещение сауны и криосауны. В центре есть медпункт, оборудован спортзал, комната для отдыха и занятий арт-терапией. Полноценным 3-разовым питанием обеспечат столовая завода ФЭД, а финансирование для проекта надеются получить от международных фондов.
Мы подаем гранты и очень сильно просим помощи у Европы, у Канады. То есть различные гранты, которые мы будем, потому что мы реально понимаем, что не потянут люди это все финансировать, не потянет государство это все финансировать, поэтому мы идем в Европу, мы просим помощи у Европы.
Рассказывает директор Центра реабилитации для участников АТО, членов и их семей и волонтеров Ирина Чаговец. В планах создателей центра принимать бойцов со всей Украины. В следующем году хотят запустить еще один корпус и таким образом оказывать поддержку большому количеству ребят. Только в Харьковской области около 3000 демобилизованных. Все они нуждаются в психологической и физической поддержке. Признают это и чиновники.
Очень много обращающихся ребят, и все, что в наших силах, мы помогаем, определяем либо лечебные учебное учреждение. Выходим мы с инициативой на благотворительные фонды. Кому-то нужны операции, кому-то нужно протезирование и прочие моменты. Все, что касается в глобальном масштабе, то мы наработали уже концепцию, которую утвердили, уже поддержали депутатский корпус на сессии областного совета. И в рамках этой концепции у нас предусмотрена организация именно лечебного центра реабилитации воинов АТО.
Говорит заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк. Подробная информация о том, как пройти курс реабилитации в Центре социально-психологической реабилитации для воинов АТО, членов их семей и волонтеров, можно на сайте организации «Сестра Милосердия». Светлана Гуренко из Харькова для Громадського радіо. Текст читала Вікторія Єрмолаєва.
Мы продолжаем эфир программы «Киев-Донбасс». В студии сегодня с вами Татьяна Курманова и Анастасия Багалика. И вот пришло время поговорить о проекте волонтерского движения «Крым-СОС» «Альманахи. Жизнь, которую не планировали». И одна из героинь этого альманаха, Раиса, пришла сегодня к нам в студию. Также вместе с Раисой тут и психолог Инна Сергеева, которая, я так понимаю, что принимала участие в создании этого проекта. Здравствуйте, добрый вечер вам.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем вот сначала с того, зачем был создан такой альманах. Альманах — это 10 историй женщин, которые были вынуждены выехать с Донбасса. Сейчас, я так понимаю, все 10 проживают в Херсонской области.
Да, все 10 человек проживают в Херсонской области. Главная, наверное, цель была создание такого альманаха – это показать тем же самым переселенцам, что все мы оказались в очень трудных условиях, в очень трудной ситуации, но из этого нужно находить, пытаться какой-то выход. И чтобы те переселенцы, которые, может, только приехали, которые собираются приехать, чтобы они понимали, да, это тяжело, это сложно, но из всего находится выход. Это, наверное, первая и главная была цель, чтобы показать вот это все. И то, что на женщин-переселенок свалилась, наверное, самая тяжелая ноша, потому что это нужно заботиться и о детях, и о стариках, и о внуках, и о том, что где жить, и чем накормить, и то есть это свалилось сразу все. Ну и вторая причина, побудившая создать такой альманах, это то, чтобы местные жители, те, которые, так как переселенцы у нас по всей Украине, чтобы местные жители понимали, что мы точно такие же граждане Украины. Мы не приехали с Марса, с Луны, мы не приехали ниоткуда, мы точно такие же граждане Украины. И мы точно так же хотим здесь налаживать свой быт, отправлять детей в школы, в садики, заниматься, работать, то есть заниматься бизнесом, чтобы к нам не относились, как вот как говорили, есть клеймо на лбу переселенец, и все. Нет, мы точно такие граждане Украины, чтобы нас воспринимали.
А вы откуда приехали?
Донецкая область, Макеевка.
И сколько вы уже в Херсоне живете?
Мы приехали сюда 20 июля 2014 года.
А с какими вот трудностями вам лично приходилось сталкиваться? Мы сегодня говорили в первой части программы в общем о том, с какими трудностями приходится сталкиваться переселенцам. Но каждая история человеческой жизни, естественно, уникальна. Вот вы на себе испытали какие трудности?
Самая первая трудность и главная, и первая, и последняя, она — это проблема жилья. Так как мы сюда приехали очень большой семьей, нас 11 человек, поэтому для такой семьи найти жилье очень тяжело. В самом Херсоне мы жилья не нашли себе. Даже если и было такое жилье, то это или очень большая цена за него, или же люди отказывали, когда узнавали, что такое количество, что шестеро детей, сразу люди отказывали.
То есть предвзятое отношение по отношению к себе вы испытывали?
Ну, было такое, да.
Ну, я так понимаю, оно скорее связано не с тем,
оно
что вы переселенцы,
не с тем,
а
что
с количеством
переселенцы,
людей.
Да, да, с количеством, что в том, что большая семья. Сняв жилье, то есть какое-то время мы жили в отделении больницы в неврологическом, Это, конечно, очень тяжелое было, ну как, это отделение больницы, то есть это палата и все. Мы сняли дом. Ну, дом, конечно, маленький, но дом находится 30 километров от Херсона. То есть это нужно понимать, что Херсон так очень тяжело с работой, то сейчас это вообще проблема очень большая. То есть есть жилье, нет работы. Переехав в Херсон, мы работу найдем все себе. Но не будет жилья. Вот это вот самая основная проблема.
Но... А как вы нашли выход? Вы работаете в Херсоне или работаете все-таки там?
Нет, мы работаем там же, но это работа, как сказать, то есть это работа агрофирма, работа на полях, то есть это работа, как сказать, частные пансионаты, ну и там убираешь просто их, все. Вот это вот вся работа. Это минимальная зарплата 900 гривен, которую там платят, и все.
Ну это как бы сезонная занятость.
Да, это сезонная, то, что это сезонная, как раз... и это все сезонное. Вот. Вот это вот, наверное, самая проблема, это жилье.
Я тут открыла альманах и уже в самом начале вашей истории прочитала, что на самом деле детей не 6, а 11, просто да. Есть старшие.
Расскажите, да, подробнее, это, вот, получается, семейный детский дом или это ваши
Нет,
дети?
Нет, это все мои дети.
Ваши дети.
А скажите, вот как вы выезжали? Все, не все? Это очень
Частями.
Сложно. На самом деле такое большое количество человек. Я так понимаю, что ну вот детей 11,
мы
есть же и родители.
Все,
у старших детей, наверное, есть тоже свои
есть
семьи.
Есть свои семьи, да. Мы выезжали все частями. Я называю это так.
А вот как это, когда началось в Макеевке, как реагировали вы, как реагировали ваши дети?
Как мы реагировали?
Как собрались выезжать?
То есть мне хватило первых двух авиабомб на наш поселок, в районе, вернее, нашего поселка. Не на наше, а в районе нашего поселка. Мне этого было достаточно, и я сразу сказала, что будем выезжать. Проблема, конечно, с выездом была. То есть я продала... из дома все, что, скажем так, можно. То есть это и стиральную машину, и холодильник, потому что выезжали группами небольшими. Это все было очень тяжело, это все было очень и финансово, и... Вот. Я выезжала самое последнее, потому что мне нужно было хозяйство раздать, продать, отдать. Вот.
А хозяйство было большое?
Ну, хозяйство было не маленькое, да, скажем так.
Животные это, какие-то.
Да, это были утки, куры, и свиньи, и коровы, и козы. То есть это было очень большое хозяйство, но которое ушло просто. Просто мы его раздали, потому что его надо было кому-то отдать.
И дом вы оставили?
Дом мы оставили, мы его закрыли, мы его оставили, все. Вот. Дом стоит целый. Он начал, конечно, рушиться уже от того, что
никто
там никто не
живет,
да, уже потолки начали сыпаться, отопление с дома люди помогли, хорошие сняли, вот.
Там сейчас много таких хороших людей, я так понимаю.
Ну, поэтому, в общем, конечно, первая и последняя проблема – это жилье.
А у меня вопрос к Инне. Скажите, а вот каким образом вы нашли своих героинь для альманаха? Эти женщины хотели сами поделиться своими проблемами, бедами, которые пришлось пережить? Или вы все-таки, ну я не знаю, может быть, вот к нам приходили режиссеры, которые создали вот у вас альманаха, у них подобный спектакль «Серая зона переселенцев», и они ходили на Фроловскую, да, здесь центр для переселенцев, и общались там непосредственно. Как происходил отбор материала вот для вашего альманаха?
Но у нас немножечко по-другому. То есть это героини нас нашли.
То есть, то есть сами это от людей
да,
исходило?
Да, то есть это людей, это инициатива самих женщин-переселенцев, то есть их инициативная группа. Вот Раиса как во главе такого, она у нас такая вообще предводитель решения всех вопросов. Просто понимаю, что такая информация нужна. Очень часто, как бы говоря, даже где-то в прессе что-то, то есть это всегда какие-то куски, это что-то вырезано, это то, что кому-то удобно или кому-то там выгодно, да. А вот именно все вот эти переживания, все, что с чем столкнулись люди, то, ну, увидеть вот эту жизнь ихнюю. Такого нигде не было. И мы вот как бы решили такое вот в рамках малых грантов Крымсос как раз вот это вот реализовать возможность. Как мы думали делать? Ну, сначала мы думали, что мы соберем эти интервью, но к нам обратились как психолог, чтобы вот помочь здесь вот интервью. И думали это написать потом в таком каком-то художественном стиле. Но когда начали их проводить, эти интервью...
Жизнь оказалась,
да,
гораздо интереснее.
То есть это те слова, которые, ну, невозможно переложить. То есть здесь построен рассказ, значит, сначала жизнь этих женщин до всех этих событий. То есть их планы, чем они радовались, чем они занимались. И потом вот такое событие. И все рушится в один момент. И здесь даже, когда вы читаете эти истории, просто видно стиль совсем других переживаний. То есть это обрывки слов, это путание каких-то предложений, это просто три точки. То есть люди не могли даже говорить. То есть это больная тема. Принять решение уехать, то есть оставить все и уйти, это очень тяжело. Причем когда ты это вообще не планировал, не ожидал. То есть это вот этот шок, который на людей так свалился. Ну и дальше, когда они сюда приехали, с чем столкнулись, да, с какими людьми, где они получали помощь, да, где, наоборот, было тяжело, и как их с этим справлялись для того, чтобы показать и помочь другим. То есть все можно начинать с нуля и учиться вот ценить эту жизнь. То есть для них самое важное, то есть вы в каждой истории видите, что ценность жизни — это сейчас совершенно другое. То есть те родственные связи, связи с друзьями, то есть что-то оборвалось, что-то осталось, что-то разрушилось. То есть здесь история, где семьи укрепились, а где семьи, наоборот, расстались. Где родственниками поддерживаются связи, а где нет. То есть вот как бы все расстало на свои места. Приобретение новых знакомых, где помогали просто здесь вообще неизвестные люди. То есть вот здесь вот как раз вот жизнь, да, вот все, что их слова просто вот записано сюда, вставлено. И просто вот как живой человек. То есть каждая книга, то есть кусочек такого открытия.
А как раздавать будут эти альманахи? Или, может быть,
вот я бы еще хотела добавить вот фотографии. Да, вот у нас мы вообще планировали тоже как бы такие цветные фото. То есть мы хотели цветное фото людей до жизни, потом как бы переезд. И сейчас их фото, какие-то эпизоды их жизни. Но потом, ну, оказалось, что не у всех сохранились еще фото, и того всего есть. И вот мы пригласили нашего фотографа Стаса Остроуса, который вот как раз ездил туда, в эти места, и он оттуда привез, вот это подобрал, его тоже как бы фотоэтюд под эту ситуацию. А раздавать мы, конечно, хотим с какой целью? То есть это и переселенцам, это местным нашим жителям, которые приходят и помогают, то есть они приносят гуманитарную помощь, какую-то поддержку для того, чтобы они видели какие-то люди. Возможно, это будет проведение, как бы мы планируем с бизнес-классом для того, чтобы просто вот вы не просто даете деньги, да, на какую-то благотворительную помощь. Вот реально мы даем продукт
жизни,
истории,
да.
Причем это то, что создано самими этими людьми. То есть это, в общем-то, их творение. Мы, скажем так, немножечко помогали просто, их поддержали, их инициативу.
Галина, а как вы познакомились с остальными героинями? Вы вместе как-то кучковались, когда переехали? Или вы уже в процессе оформления документов, возможно? Как произошло, вот, что вы стали главой, как бы можно сказать, инициативной этой группы?
Дело в том, что когда мы сюда переехали в Херсоне, то... Ну, я очень часто стала бывать в Крымсосе, я стала бывать еще в каких-то организациях, и стала я знакомиться с переселенцами, стали мы общаться, мы хотели организацию даже свою создать, но как-то так у нас не получилось с этим. То есть это были просто встречи и просто знакомства, потом это были телефонные уже звонки, то есть обмен какой-то информацией, поэтому это вот такое вот было.
Ну, другие героини адекватно реагировали на ваше предложение собрать их истории? Были бы они достаточно откровенны, или вам приходилось сталкиваться
Нет,
с трудностями, чтобы при разговоре?
Люди узнавали, когда я предлагали, мы и я, и вот Инна предлагали женщинам дать такое интервью, они сперва некоторые колебались, но когда узнавали, что это нужно будет в первую очередь для таких же переселенцев, как и мы, то сразу все на это соглашались и сразу...
А вот, Раиса, скажите, в этой книжке 10 историй. Все они с таким завершением, что жизнь продолжается дальше, нельзя опускать руки. Или все-таки есть люди, которые опускают руки, несмотря на то, что выхода другого
нет? Именно из этих 10 историй руки не опустились ни у кого.
А почему?
Почему?
Ну вот почему у вас не опустились руки? Когда был тот момент, когда вы поняли, что нужно что-то делать?
Ну, наверное, пришло всему свое время приходит. Просто начинаешь просто понимать, что на данный момент туда возврата нет. Может, он и будет, во всех есть эта надежда. Но когда это будет, никто этого не знает. А здесь-то нужно как-то жить. Нужно как-то учить детей, нужно как-то одевать их, кормить. Сидеть ждать, пока тебе кто-то что-то принесет, ну, это не выход.
Главное, что вы живы, главное, что вы целы. А материальные блага – это ж такая вещь. Всегда.
Наверное, первый стимул – это дети. Это самое первое. Точно так же и у всех остальных. Первый стимул – это дети. То, что нужно как-то начинать осваиваться на новом месте, нужно как-то поднимать детей, нужно как-то начинать что-то думать. Да, тяжело. Тяжело все, потому что все с нуля. И всем, как говорится, уже не по 18 лет. Может, тем, кому 18, намного легче.
А у детей, вот, кстати, как у них тоже с нуля?
Да, у них тоже все с нуля.
Ну, сложно это, реинтеграции процесс проходил для детей ваших? Или их быстро приняли в группу детей соседских, допустим, там, одноклассников?
Нет, в школе приняли хорошо, все. При никаких не было ничего, не это. Но, конечно... Вот буквально позавчера внучка, ей вот в марте только будет 5 лет, то есть она выехала, ей было 3 года. Я у нее спрашиваю, что ты хочешь, чтобы тебе Дед Мороз подарил на Новый год? Она мне отвечает, билет в Макеевку.
Ну, да.
То есть...
Ну, здесь получается, чем младше ребенок, тем они тяжелее переносят. Более старшие подростковые, они быстрее, им легче уже принять это всего. А малыши, они все, вот работая с ними, они все говорят, мы хотим туда домой, то есть они в то, что вернется та жизнь, которая была. То есть вот еще нет того осознания, что то, что было до этого, нет. Им сложно вот это всего.
А вы, как специалист, какие советы даете вашим подопечным? Вот как лучше приспособиться к новой жизни? Каким образом? Может быть, есть, я не знаю, какие-то, не знаю, самоутверждающие уроки или какие-то, не знаю, знакомства? Как вот к новым реалиям приспособиться?
Я поняла. То есть это, конечно, работа с детьми, это арт-терапия, это работает. Мы, такое в преддверии, потому что у нас есть еще одна разработка. Мы разработали такую разукрашку для детей. Вот, может быть, на следующей неделе тоже будет презентация, где ребенок она такая психокоррекционная. То есть там человек попадает в ситуацию, катастрофа на планете, ему перенесли, он приходится переместиться на другую планету. И как все это перемещение, как это происходит, с чем сталкивается этот ребенок. И в этой разукраске прям происходит вот эта коррекция, снятие с тех страхов, знакомство с новым окружением, которое не попадает. То есть для них очень важно вот это пространство, то есть все чужое, то есть с детьми. Мы проводим различные мастер-классы, где общаются сначала дети, такие же переселенцы, приглашаем даже уже и херсонских туда ребят, различные выставки там у нас проходят, мастер-классы. Дети раскрываются потихоньку, как говорится, время лечит, надо помогать. Конечно.
Но вы только с детьми работаете? Или...
Нет, я со взрослыми работаю. Сложность, понимаете, в чем работа, психологическое оказание таким людям, потому что у них такое многослойное такое идет травмирование, у каждого своя ситуация. То есть это люди, которые жили, однозначно у них были какие-то проблемы, какие-то свои психологическая какая-то помощь, ситуация до войны. Война, кто как это воспринял, как он это пережил. И снова здесь, новые проблемы, которые снова возникли на человека. И вот это на 3 уровнях, оно сразу работает. То есть это такая вот глубинная, многослойная работа. Она более сложная, чем если, просто человек обращается к психологу. Есть результаты, работаем. Мы думаем, как в конце этих проектов, возможно, будут какие-то новые разработки методические. То есть специфики работы с такими людьми, к сожалению, на стране нет. И это весь опыт, который накапливают специалисты, мы обмениваемся. Говорим, там вот с нашими психологами недавно провели тоже семинары школьных психологов обучать, поделились опытом, что и как необходимо давать.
Раиса, скажите, а вот из вашего опыта, из вашего круга общения все-таки есть люди, которым тяжело перестроиться, и они возвращаются назад, несмотря на то, что там жить есть, очень сложно?
Есть. Есть люди, которым очень трудно воспринять то, что у них там было все, а здесь у них не осталось ничего. И есть такие люди, да, которые возвращаются, они боятся, они не знают, что их там ждет, но они все равно возвращаются. Они им трудно, очень трудно, есть такие люди.
Но получается, они возвращаются не в ту ситуацию, где у них есть они все, возвращаются... а в ту ситуацию, где у них все отобрали.
Ну, на данный момент, наверное, они, я даже не знаю как. Наверное, они все-таки возвращаются к тому, что у них там есть. То есть, если здесь у тебя нет ни подушки, ни одеяла, ни кастрюли, ни тарелки, ничего, то там это все есть. И люди просто есть такие люди, которые просто устают от всего от этого. Они просто устают. То есть у кого-то не получается с работой найти работу, у кого-то не получается жилье найти, у кого-то еще что-то. И люди просто устают от этого, они возвращаются туда, хотя бы там. У них есть их вот их дом, их квартира, их диван, их кровать, их подушка. То есть людей в какой-то момент это успокаивает, что я вернусь домой, там это все мое.
А вы для себя такой вопрос не ставили? Вот мне кажется, для каждого из переселенцев он стоит все равно. Вернусь ли я потом, когда-нибудь домой? Или нет, я останусь здесь и буду реинтегрироваться уже окончательно, я буду жить здесь уже все время?
Ну, чтобы ответить на этот вопрос... То есть вот лично для меня я должна, я не собираюсь туда возвращаться. Но обратно же. У меня здесь нет жилья. Я живу на съемном жилье. Все, завтра меня хозяин выгнал. Программы у нас нет никакой, ни по какому жилью. Никакой помощи по жилью для переселенцев у нас нет. То есть есть... Люди, которые реально понимают, что нам центр Киева никто не даст, центр Херсона нам никто не даст. Но есть деревни, в которых стоят пустые дома, которые можно отремонтировать, которые, кто хочет туда переселить людей, переселенцев, которые будут заниматься сельским хозяйством, там, теплицами, там, еще чем-то. Вот, ну, я уже по Херсону говорю.
Вы привыкли к тому, что в Херсоне вот другой уклад экономический, что вот там выращивают много всего, там
да,
много работы на земле.
Да, мы уже привыкли, и я уже договорила сегодня, то есть для меня еще один переезд, это будет, наверное, уже только в том случае, если мне скажут, да, вот это вот ты переедешь вот туда, но это будет уже твое. Вот только тогда. А так я просто даже уже не знаю, как это перенести все и как это все... Да, если бы стоял вопрос в том, что вот вы знаете, вот мы вам дадим это жилье, вы живите в нем, да, но оно будет государственное. То есть оно не ваше, но вы живете в нем, вы оплачиваете там
коммунальные
услуги, все, вы всем, это был бы один вопрос. А так мы все живем на пороховой бочке. То есть сегодня у нас есть жилье, а завтра у нас его нет. Это не только у меня и не только в Херсоне, это не только в Киеве, это по всей Украине такое.
А скажите, а ваши дети, они всем удалось выехать в Херсон?
Нет, не всем.
То есть...
Один сын в Запорожье, вот, в Запорожской области. Один сын вообще попал он в Россию. Сейчас он Томская область, 150 километров от Томска. Вот. Мы пытались его оттуда вывести, скажем так, но у нас нет таких средств. То есть минимум 70 тысяч надо русскими деньгами, чтобы им оттуда выехать.
Так это как... связано с проблемой с документами?
Это связано только лишь финансово, чтобы им оттуда выехать. У них нет там таких денег. И, естественно, я тут нигде таких не найду. И нету таких обратно же. Ну, никто бесплатно их оттуда не вывезет.
Инна, скажите, а вот 10 героинь, есть какая-то общая, ну, я не скажу, это не назову историю успеха, но вот переломный момент в этих во всех 10 историях есть, как человек вот от разочарования пришел к осознанию тому, что нужно жить дальше. Вот какой-то общей нитью проходит это в этом альманахе.
Ну, наверное, такое вот осознание чего-то себя и осознание, что все-таки жизнь продолжается. То есть вот, наверное, в женщинах такое вот это дающая жизнь, они начали давать жизнь себе, понимая, что вокруг все рядом с ними люди. То есть как себя ведет женщина, так вокруг рядом и близкие будут. То есть надо быть сильной. То есть в многих там историях, когда просто справлялись с стрессом и депрессией. То есть это первый период, это было очень тяжело, наверное, для женщин, потерявших вот такое, ну, такое самое ценное, наверное, для женщин, для каждой, когда семья, это гнездышко, это уютное, что создавалось, когда это годами какими-то и чем-то. И вот здесь вот это осознание того, что жизнь надо дальше, все будет хорошо.
Ну и плюс вопрос работы, трудности, например, наверняка в этом были, потому что у человека есть...
Ну и как, наверное, Раиса добавила, если вот у кого есть дети, то есть это вопрос детей, то есть сразу включается, то есть это, наверное, на уровне каких-то инстинктов материнских, то есть все, детей надо поднимать. Есть там истории и у молодых женщин, у которых нет детей, то есть тоже как бы мы брали разный возраст, мы брали разный, там, скажем, такой социальный уровень жизни там и здесь, для того, чтобы показать, что это такие же женщины, как у нас тут в Херсоне, они точно есть, многодетные. То есть там показано, где семья сохранилась, где, наоборот, распалась, да, то есть где укрепились, где поддержались.
А распалась из-за чего? Из-за переезда или из-за разной политических
взглядов? Возможно, это были уже ситуации, нет, это семейных отношений. То есть насколько вот семья, сплоченность, да, близких людей, там, мужа, жены, да, то есть насколько есть. Где-то семья укрепилась в таких критических ситуациях, где-то наоборот разъехались, разошлись. И в принципе они говорят, это хорошо, это замечательно. То есть вот здесь как раз вот и здесь я снова начну. То есть они все заканчивались позитивно. И это было как бы тоже для меня неожиданно. Почему? Потому что вот эта форма работы интервью, они все как-то в конце заулыбались и говорят, что, оказывается, жизнь прекрасная, и можно жить, и у нас столько много хорошего есть. То есть они делились уже перспективами своими будущими. То есть сама даже форма работы оказалась такой неожиданной для нас. Эффект.
Эту книжку, этот альманах, смогут прочитать эти истории другие переселенцы?
Конечно. Да, конечно, мы планируем это раздавать, и мы, у нас даже как бы есть планы даже передать их туда, на территорию сейчас Донецкой и Луганской области, то есть тем людям показать, потому что очень часто те, которые остались там, друзья, знакомые, родственники, то есть это непонимание, это, как говорят, предательство, кто с какой стороны, то есть понимание вообще друг друга. То есть...
Вообще эта ситуация расставила все на свои места. И не только я, а все, наверное, переселенцы узнали, кто у них родственники, кто у них друзья.
Кто настоящий друг, как себя повел, да, в ситуации сложной.
Да. Есть ли вообще родственники, есть ли дяди, тети, братья, сестры, потому что с этой ситуацией столкнулись очень многие, когда в этот момент отказались родственники, которые могли помочь, которые могли принять, у которых была возможность. Но они просто отказались. Просто отказались, и все.
Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Я напомню, что с нами в эфире программы «Киев-Донбасс» были участники волонтерского проекта «Крым-СОС», альманаха «Жизнь, которую не планировали». Это героиня этого альманаха Раиса и психолог проекта Инна Сергеева. Спасибо, что пришли к нам на эфир. Я напомню, что эфир для вас вели ведущие громадского радио Татьяна Курманова и Анастасия Багалика. И нам за режиссерским пультом там помогала Ирина Нижник. Мы прощаемся до завтрашнего дня, до 12 часов 10 минут, когда, то есть, пардон, не 10, бывает по-разному, когда ток-шоу «Киев-Донбасс» вернется в эфир снова.